Глава 33. Крестоносцы. Все эти разлагающие амбиции не имеют ко мне отношения. Дождь. То, что началось с легким дождиком, днем стало порывистым ливнем, обещая к вечеру обернуться ужасным наводнением. Серые облака нависли над такими же серыми манхэттенскими руинами, едва различимыми за сплошной завесой дождя. Капли дождя падали в лужи на крышебашенном пони, соединяя их между собой и превращая в миниатюрные озера. Копыта ксенит разбрызгивали воду, пока она загружала последние припасы в небесный бандит. Я наблюдала, как она встала на задние копыта и передала сумку Каламити. Мой взгляд задержался на ней и на полосах ее спины, завораживающе изгибавшихся, когда под ними волной прокатывались мускулы. Я была вынуждена согласиться с Хамейдж. Мне больше нравилась такая ксенит. И хоть я была рада, что она получила возможность походить по магазинам и пообщаться с пони в башне, я была счастлива увидеть вновь ее полосы. Смыть краску оказалось немного сложнее, чем я ожидала. Нужны были недели на возвращение ее шерсти натурального цвета или же многочисленные травяные ванны, которые бы исчерпали весь запас настоя ксенит, утверждавший, что лучше приберечь их для других случаев. Так что нам пришлось искать Лайф Блума, надеясь, что у него найдется заклинание для удаления фальшивого цвета. К счастью, он его знал и предложил обучить нас за символическую плату. Вельвет Ремеди сразу ухватилась за эту возможность. Она была уверена, что заклинание не выходило за пределы ее магических возможностей. Косметическая магия имела косвенную связь как с медицинскими, так и развлекательными чарами, естественным для ее таланта. Я вспомнила, как легко она вымыла небесный бандит, используя лишь магию. Я ожидала, что это будет даже легче. Но когда Вильвет выучил это заклинание, оно оказалось для нее удивительно тяжелым и дало лишь частичный эффект. Краска въелась настолько, что некогда белая шерстка ксенит стала грязной серой. Я попыталась сделать это сама, но все мои усилия оказались напрасны. Мой рог даже не соизволил осветиться, когда я пыталась сконцентрироваться на заклинании. В конце концов, нам пришлось заплатить Лайф Блум, чтобы он произнес заклинание сам. «Снова пялишься на ее попку, да?» Внезапно услышала я шепот Хамейдж, едва мой взгляд пал на круп ксенит. Мои уши дернулись в испуге, и, почувствовав, как краснею, я пробормотала.
«Что?» «Конечно же нет. Я просто планировала. Ну, конечно. Плановое планирование плана».
Хамыш усмехнулась. «Ага, само собой». Перейдя на задумчивый тон, серая единорожка тихо поддразнила. «В следующий раз я попытаюсь снабдить тебя инструкциями, о которых ты спрашивал». Я готова была сгореть от стыда. Спасибо, что она хоть говорила достаточно тихо для окружающих. «Хотя я не знаю как. Ты настолько восхитительно чувствительна, что с трудом сосредоточиваешься на уроке, когда я провожу на тебе демонстрации. Луна, спаси меня. Мои уши горели подобно преисподней. Но соглашусь, что и мне было бы трудно сконцентрироваться». Хамыч наклонилась к моему уху и прошептала. «Может быть, стоит привлечь к нам кого-нибудь третьего? Как насчет ксенит?» Я почувствовала, как плюхнулась в лужу, и только потом осознала, что ноги у меня разъехались во все четыре стороны. Холодная вода с крыши забралась под мою броню и намочила шерстку. Хамейдж хихикнула. Конечно же, она шутила. Она должна была шутить. Как только я поднялась, мой ум нашел уже с полдюжины причин, почему о сексе втроем ксенит не могло быть и речи, и не в последнюю очередь, потому что эта полосатая кобыла не любила прикосновений. Но маленькая серая единорожка уже посеяла семена фантазий у меня в голове, зная, что они уж точно не облегчат мое пребывание вдали от нее. Я метнул на Хамыч сердитый взгляд, решив, что это, возможно, ее месть за мою прохладную реакцию на одну из ее любимых игрушек.
«Ты самая малость злая», — прошептала я. «И ты знаешь об этом, так ведь?» «А что это такое?» — спросила я, глядя, как Вильвет Ремеди левитировала что-то вроде рельсов на крышу небесного бандита.
«Рейлинги! Ну или что-то типа того!» — ответил Каламити.
Приземлившись на крышу омываемого дождем пассажирского фургона, он начал затягивать ремни.
«Я вот что подумал о том, как Стил Хувс завалил тут звездные отроди. Стоя на крыше, он шмалял, не парясь. Благодаря этим стойкам пони может удержаться верхом, какие бы кульбиты я ни выкручивал. После того, как Каламити вытащил из сидельных сумок небольшой сварочный аппарат, достояние, как я полагала, последнего проведенного обмена товарами, Вильотремеди чопорно добавила. А также на них можно будет перевозить наш багаж. Покончив со сваркой, Каламити начал оценивать свою работу. Я тут прикинул, что будет не лишним накинуть сверху немного брони. Это стормозит нас немного, да и мне придется чаще останавливаться. Но парочка пластин сделает эту суденышко намного безопаснее. У меня было предчувствие, что Каламити готовился к битве, о которой я ничего не знала. Было ли это частью плана, чтобы справиться с богиней? Это сделано, дабы оставить меня в неведении? Или, возможно, это было связано с его опасениями касательно анклава? Если первое, то лучше держать язык за зубами и не спрашивать его об этом. Если бы я настояла на ответе, то поставила бы его в неудобное положение, вынудив солгать мне. Хуже того, из-за меня он мог непреднамеренно выдать что-то важное. И потому мне следовало просто довериться ему. Мои мысли вернулись к шарам памяти, в которых я побывала вчера. Со слов Каламити я сказала ему, что могу без опаски заглянуть в них. Если бы я узнала об их существовании, то с ума бы сошла от любопытства. Но я о них и не знала, пока Каламити не положил их на стол и не подкатил ко мне. Теперь я задавалась вопросом, был ли это просто подарком, или в тех шарах имелись обрывки информации, которая, как я полагала, мне нужно было знать. Сведения, хранившиеся в первом шаре, могли оказаться весьма полезными. Отличительны были два события, первым из которых было появление черной книги, которая, судя по всему, сама являлась сосудом души. Я было подумала, не было ли это делом копыт самой Рерити, но тут же отказалась от этой мысли. Куда как вероятнее могло оказаться, что наполнявшая ее душа некогда принадлежала сумасшедшему зебре-алхимику, который, собственно, копытно и написал книгу. Это объясняло бы, как так вышло, что она, текст которой якобы явился тому безумному зебру-алхимику во сне, по прошествии целых поколений, проведенных в землях зебр, несмотря на страх и ненависть, которые зебры питали ко всему, связанному со звездами, оставалась цела и невредима, и в итоге оказалась здесь. К тому же это омрачало бы окружавшую книгу и без того темные легенды, и придало бы им дополнительное правдоподобие. Более того, я вспомнила, что сосуды душ можно было зачаровать другими магическими эффектами. Кто знал, какие мистические эффекты черная книга могла бы оказать на находящихся поблизости пони. Другим важным моментом, который я запомнила, была беседа между Рейнбоу Дэш и теми тремя жеребцами. В том споре я стала свидетельницей зарождения анклава. Шар поведал мне о распространении среди пегасов чувства негодования от потерь своих близких в войне. Войне, на которую они буквально смотрели свысока. Эти чувства достигли сердца даже, по крайней мере, одной наделенной властью пегаски. Скорее всего, она была убита первым мегазаклинанием зебр, уничтожившим Клаудсдейл. А также я получила подтверждение того, что Рейнбоу Дэш, героиня войны, лидер Шоуду Болтов, стала движущей силой возрастающего вовлечения пегасов в борьбу. Я вспомнила новостную статью в Филадельфийском центре Министерства стиля. Ответной реакцией на вербовку зебрами драконов Луна намеревалась усилить силы пегасов Эквестрии. Я подозревала, что новая силовая броня Рейнбоу Дэш была частью этого плана. Рейнбоу Дэш стала символом участия пегасов в войне, и для тех, кто был готов присоединиться или поддержать, и для тех, кто презирал саму мысль об участии. Появление Дашетов стало закономерным итогом этих противоречий. Изоляционистское устремление анклава шли вразрез с заботами Каламити. Если только анклав не угрожал садам Эквестрии. От этой мысли по моему телу пробежал холодок. Не будь это правдой, то, конечно же, я бы не стала стирать это из памяти. Я бы немедленно вмешалась в происходящее. Никто не остановил бы меня от помощи Спайку в защите пещеры, включая меня саму. Видение старого шара стало одновременно горьким и радостным. Я была счастлива и глубоко опечалена в виде пять легендарных пони в более светлое и счастливое время. Но это была уходящая весна, перед началом войны, которая принесет только страдания и ужас им всем. Они стояли на краю чего-то ужасного, но продолжали любить, смеяться и танцевать. Я не видела никакой практической ценности в этом воспоминании. Я не впервые слышала о дипломатической миссии к бизонам, хотя сейчас у меня появилось больше информации. Самым ценным было то, что я впервые оказалась в прекрасном мирном прошлом. Оно напомнило о том, каким пони когда-то были. И я молилась, чтобы они однажды снова могли стать, снова стали такими.
«Одних молитв тут недостаточно»,
— прошептала я сама себе. «Нет, чтобы изменил мир, надо действовать. Должны быть пони, способные противостоять тьме и одержать верх. Я буду такой пони».
Спросила стоявшая рядом со мной Хамейдж.
«Я так промокла от дождя, что уже забыла о луже ранее. Ты выглядишь отрешенной, будто в шар памяти погрузилась». В ответ я скорчила рожицу. Потом, вытащив из сидельных сумок шар памяти Дидзиду, левитировала его к ней.
«Я хочу, чтобы ты взяла его», — сказал я. «Твой голос не раз был моей путеводной звездой во тьме. Если почувствуешь, что тебя окружает гнетущий холод, взгляни в него. Позволь ему вывести тебя».
Хамыч с любопытством подняла голову и с полузакрытыми глазами прошептала. «Мне это и не нужно. Ты мой путевой огонек». Но все же охватила шар телекинезом, принимая подарок.
«Я буду бороться, чтобы чистое и светлое прошлое стало нашим будущим», — сказал я, повернувшись к ней. «Даже если придется биться об эту стену тьмы и ужаса, пустоши, пока от меня ничего не останется, как те пони, разбившие свои копыта о запечатанную дверь стоило два. Я упорно буду добиваться цели, от битвы к битве, пока не отдам себя до конца. И потом уже не в состоянии стоять на ногах, затолкаю свое умирающее, истекающее кровью тело в глотку ужаса и заставлю его им подавиться».
Хамыч посмотрел на меня с грустью и пониманием, а после наклонилась и нежно потерлась носиком о мою щеку. Выдавив улыбку, я усмехнулась.
«Или знаешь, это все закончится солнцем да радугами. Нет причин для пессимизма».
Хамыч смеялась, несмотря на слезы, которые наполнили ее глаза. Или, возможно, то был просто дождь.
«Кстати, о шарах», —
сказала я, меняя тему. Хамыч моргнула под дождем и печально улыбнулась. «Помню. Если они хотят посмотреть твои воспоминания, чтобы узнать тебя, им нужно видеть их как можно более полном контексте. Так что каждому из них надлежит просмотреть их все по порядку, начиная с первого».
«Замечательно», — ответила я на этот раз
с более искренней улыбкой. «Хотя я предпочла бы, чтобы мы оставили шар номер 8 себе», — добавил Хамыч. И впервые я увидела, как она покраснела.
«Равно как и я», — призналась я хмуро. «Но в то же время я подумала, что если они не получат один из шаров, то будут сомневаться, что мне нечего от них скрывать. К сожалению, я так думаю до сих пор».
Хамыч кивнула. «Действительно». Она отвела взгляд в сторону. «Может, мне удастся убедить их в его незначительности? По крайней мере, после того, как его просмотрит первый пони». Зная, какие вещи она могла со мной проделать, я засомневалась, что найдется хоть один пони, который упустит возможность испытать их. Сама мысль о пони, пользующейся ухаживаниями Хамейдж, предназначенными только для меня, была для меня мерзкой. У меня внутри все сворачивалось, стоило представить, что кто-то посягнет на столь личное. Я бы не смогла пойти на такую жертву, но зная, как много добра могли сделать для всей Эквестрии секреты, сокрытые внутри зала в башне, маленькая пони в моем сердце потребовала это от меня.
«Можно ли спросить, почему?» — поинтересовалась Хамейдж.
Я моргнула. Она должна была знать, почему я была готова позволить сообществу Сумерек заглянуть в свои воспоминания. Видимо, на недоумение она пояснила. «Я узнаю эту улыбку. Ты что-то задумала? Зачем инструкции, если дело не только в контексте?»
«Ох!» — я опять захихикала. «Сколько охватывают те воспоминания? 2 дня? И времени на их просмотр уйдет столько же, сколько и на сами события, содержащиеся внутри. Но в отличие от меня, когда я их переживала, этим пони придется делать перерывы. Останавливаться, есть, спать, заниматься своими обычными делами».
Я пожала плечами. «Думаю, если нам повезет к моменту, когда они просмотрят большинство шаров, все будет кончено.
А если нет? Ну, по крайней мере, я вынудила целую толпу надменных пони в башне есть еду, приготовленную зеброй, и наслаждаться ею».
Хамыч сорвалась на смех. Она обхватила меня своими передними ногами, обнимая так сильно, что мы упали в небольшое озерцо, сформировавшееся на крыше из нескольких луж. Я брызнула из лужи на нее. Она брызнула на меня в ответ. Мы обе лежали в холодной луже, ногами плескаясь друг в дружку волнами воды, пока я могла поклясться, не стали мокрее, чем сам дождь.
«Сдаешься?» — провизжала она.
«Вовсе нет. Я собиралась взять верх и уже удерживала телекинезом над ее головой целую бочку воды». Показав копытом вверх, я услышала просто восхитительный писк моей Хамейдж, который оборвался, как только на нее обрушился настоящий водопад.
«Хорошо, хорошо, я сдаюсь!»
— закричала Хамейдж. Понемногу мы взяли себя в копыта. Хамейдж дрожала, с ее голубых волос стекали капли дождя. Она была невероятно красива.
«Готова отправляться?»
— раздался доброжелательный голос Вельвет из салона Небесного Бандита. Я повернулась и увидела, что Каламити закончил присоединять укрепление крыши пассажирского фургона и уже приготовился лететь. Я оглянулась на Хамейдж.
«Мне пора»,
после чего улыбнулась.
«Но ты будешь всегда со мной, совсем близко. Я буду настроена на твою волну, слушая сообщения Надежды».
Я нежно поцеловала ее рог.
«Диджей Пон-3».
Мрачный настрой нашего прежнего разговора вернулся назад, из-за чего по моей мокрой шкурке пробежала дрожь.
«Пообещай, что мы еще увидимся», — попросила она. «Клянусь Пинки клятвой».
Небесный бандит прорезал тяжелую завесу дневного ливня. Каламити выглядел несчастным и насквозь промокшим. Он махнул копытом на предложение Вельвет Ремеди о создании щита, утверждая, что и так уже промок, устанавливая новое крепление на крышу. Наполовину это была напускная храбрость, наполовину просто дурацкий просчет. И теперь, хоть и молчал, я уверена, он жалел об этом. Хотя, прямо скажем, мы все промокли насквозь. Пассажирский фургон с выбитыми окнами обеспечивал довольно сомнительную защиту от дождя. Так что очень скоро все скамейки промокли, а по металлическому полу ручьями текла вода. Хорошо, что брезент помог нашим припасам частично пережить потоп, однако вода, просочившись под чехол, намочила днище коробок и сумок. Пайерлайт то и дело тоскливо мяукающе покрикивал. Вельвет Ремеди старалась сушить нас снова и снова, используя свое очищающее заклинание, но это была неравная борьба, и через час она сдалась. Мы с Вельвет сидели вместе на скамейке в задней части фургона. Рок Вельвет Ремеди светился, и тихая мелодия, словно ручейком, лилась из него.
«Ну как, лучше?»
— спросила она. Ошеломленно я смогла лишь утвердительно кивнуть.
«Ты что, прям сейчас это придумала?»
— с трепетом спросила я, снова пораженная тем, как же легко ей удавалось придумывать абсолютно новую музыку, да и чтобы она при этом была просто потрясной.
«Ну да. Правда, этому предшествовали годы практики», — призналась Вельвет. «Но это мой врожденный талант».
И по-потерински, посмотрев на меня, посоветовал.
«Прежде чем я смогу написать музыку под твою песню, Литл Пип, тебе бы надо написать слова, по крайней мере, несколько строф, чтобы я смогла узнать, какой ритм и стихотворный размер ты хочешь использовать».
Я тоскливо вздохнула. Идея так хорошо звучала в моем сердце прошлой ночью и так легко в голове этим утром. Я хотела написать песню, которая бы выразила мои чувства к Хамейдж. Она должна была быть не чем-то чрезмерно слащавым, а чем-то откровенным, искренним выражением моей любви. Чем-то, что Вельвет Ремеди исполнит в следующий раз, как мы вернемся в башню Тенпони. Особым подарком для пони-диджея, которая позволила мне влюбиться в нее по самые уши. Я думал, что с Вельвет Ремеди под боком смогу придумать что-то маломальски достойное до того, как достигнем стоила 29, но...
«Я просто не умею писать стихи. Складывать слова вместе — это...»
Я вздохнула.
«Это очень сложно».
«Позволь мне помочь», — предложила Вельвет, слушая, что у меня уже выходило, и вежливо стараясь не морщиться. В течение нескольких часов мы с Вельвет собрали несколько строк, из которых можно было скроить полный куплет. Или две половинки двух разных куплетов. Я еще не была уверена. «В тепле твоих объятий я нашла признание, и в самый темный час маяк увижу я. Сквозь синие взгоды, сквозь отчаяние, тот шар, в который память, в котором ты и я». Вельвет Ремеди пропела мои стихи, пробуя их на вкус, улыбаясь тому, как они звучали на этот раз.
«Немного лучше. Хотя я все еще думаю, что некоторые из твоих фраз немного слишком конкретны».
Я покачал головой.
«Это ей от меня, это личное. Эти слова и должны быть конкретны».
Я была упряма перед лицом мудрости, но это была моя песня, и мне нравилась строчка.
Я была разбита вагоном одиночества.
Вельвет Ремидия дарила мне терпеливой, полной понимания улыбкой. Я поняла, что ей удастся уговорить меня немного изменить текст еще до рассвета.
Буря продолжала усиливаться. Нам приходилось останавливаться каждый час, чтобы дать Каламити отдохнуть от бомбардировавшего его косого дождя. Продвигались мы медленно, хоть и летели. Все по причине сильного ветра, сносившего нас с курса и вынуждавшего Каламити постоянно его корректировать. Так больно было смотреть на все его старания ради нас. Во время нашей третьей остановки нас приютили останки заправочной станции, стоявшей среди руин небольшого бизнес-центра, некогда простиравшегося от Мейнхэттена до Фетлока. В почти развалившемся строении я заметила более-менее целую кладовую. На ее двери был выцветший и запятнанный плакат с изображением добродушной Twilight Sparkle. «Знание — это магия», — гласила надпись над ее дружелюбной улыбкой. А под ней шрифтом поменьше. «Министерство тайных наук ищет светлые головы. Вместе мы спасем Эквестрию». Плакат пересекала корявая граффити «Арис смени». Этот обрывок навел меня на мысль, что плакат откуда-то перевесили, и края фразы теперь украшают неизвестную стену. Каламити отстегнулся и отправился пошарить в кладовке, а мы стали рыться в своих припасах в поисках коробок пончиков Доната Джо и банок сладкой картошки на ужин. На пончики я посмотрела с сомнением, хотя и стала менее брезгливой в отношении 200-летнего съестного, но все же не решилась к ним прикоснуться. Каламити вернулся, когда Пайерлайт уже подогревала и слегка облучала банки с картофелем. Пегас обсох и был характерно нагружен раскопанным добром. «Ща надо бы спарк батареи поменять, пока мы тут сидим», — объявил Каламити, когда Вельвет окончила телекинезом очищать его перья и шкуру от остатков воды. «Хреново будет, если они сдохнут в воздухе посреди бури». «Не смей», — ахнул Вельвет Ремеди. «Ты и так достаточно потрудился. И теперь, когда наконец сухой, ты не полезешь сразу же валяться в грязи под этим фургоном. Ты отдохнешь. Одна из нас сменит их за тебя». «Конечно же. Это означало, что полезу я. Но я была более чем счастлива стать добровольцем». «Ну», — Каламити явно был согласен с этим вариантом и рад возможности наконец расслабить свои ноющие от усталости крылья. «Тогда, наверное, нам надо будет чуток отдохнуть здесь и переждать, пока буря не утихнет». Мы сразу с ним согласились. Хотя я уже знала, что дождь над Эквестрийской пустошью может идти несколько дней подряд, но все же надеялась, что худшая его часть закончится через пару часов. Слепящая вспышка молнии сверкнула над нами на мгновение, превратив мир вокруг в черно-белую панораму. Каламити оглянулся и сказал что-то еще, но его слова утонули в раскате грома, от которого здание содрогнулось и из трещин в потолке посыпалась штукатурка. Через пару минут я уже заползала под небесный бандит. Жижа подо мной была не просто размокшей землей, скорее вязкой смесью воды и пепла. Я старалась не думать, в чьих останках мне пришлось барахтаться. В конце концов, большая часть праха была от испепеленных взрывом зданий. Так ведь? Выкручивая телекинезом болты, державшие крышку отсека спарк-батареи, я услышала музыку. Это был уже знакомый марш, звуки которого просачивались через шум дождей и ветра. Приближался спрайт-бот. По мере того, как летающее радио приближалось к фургону, музыка становилась все громче, а шум дождя еще сильнее подчеркивал металлическое дребезжание его динамиков. Статические помехи пришибли музыку. Спрайт-бот умолк.
«Привет, наблюдатель!»
«Эй, Литл Пип! Давно не виделись, и могу сказать, ты явно была сильно занята!»
Я печально усмехнулась, подумав, сколько воды утекло, и через сколько всего мне пришлось пройти с тех пор, как я в последний раз говорила со Спайком.
«Как там дела обстоят с твоим, с твоим домом?» — спросила я.
Наплыв паранойи не позволил мне напрямую назвать его дом пещерой.
«Эти незваные гости все еще приносят тебе неприятности?»
«Вообще-то в последнее время не попритихли. Не знаю, заняты ли они чем-то другим или просто стараются избегать моего укрытия». Он сменил тему. «Кстати, ты случаем не находила других... других...» «Да. Неловкий же получается разговор».
«Нет, еще нет. Но я ищу».
«Спасибо».
Мы либо ходили вокруг да около, либо нам и вправду было нечего друг другу сказать. Я вдруг ощутила,
Охватившее меня горе от осознания того факта, что, видимо, я была не тем героем, что был нужен Спайку. И не была одной из тех пони, которые могут все исправить. На краткий, буквально искре подобный момент, я подумала, что знаю свое предназначение, однако надежда на это тут же разбилась, подобно волнам о камне суровой действительности. Но ведь сады Эквестрии не вернут все на круги своя мановением копыта и радугой благих намерений. Даже после того, как они очистят землю от порчи, мутировавшие создания, порожденные ею, останутся нетронутыми. Аликорны, те жуткие монстры из больницы, если они выжили, болтспрайты, адские гончие, даже если порча будет изгнана из атмосферы, мир останется покрытым завесой гнетущего мрака. Даже если мир будет очищен от радиации, сады Эквестрии не смогут изгнать зло, отравляющее сердца столь многих пони. Рейдеры и работорговцы не испарятся подобно ядам, отравляющим почву. Короче говоря, требовалось столько всего сделать. И мне не обязательно быть избранной с великой судьбой. Я просто должна сделать что-то хорошее. А если мне удастся как-нибудь помочь с чем-то столь великим, как сады Эквестрии, это будет вишенкой на торте. Пауза растянулась настолько, что стало уже неудобно. Наконец наблюдатель сказал: «Думаю, мне пора».
«Подожди», — сказал я.
Мне в голову вдруг закралась одна мысль.
«А может, не пони быть носителем элемента гармонии?»
«Может быть, мне стоило расширить круг поиска?»
«Нет, я так не думаю».
«Ох». «Ну, спросить в любом случае стоило». Я мучительно вспоминала, что же еще хотела сказать, и, наконец, вспомнила тему, которой не могла больше избегать.
«Спа... наблюдатель, я знаю, что случилось с Twilight Sparkle».
Тишина. Лишь гром проворчал где-то. Затем я услышала: «Ох». Спайк помолчал еще немножко, прежде чем наконец решился.
«Пожалуйста, скажи мне, что она ушла быстро. Что ей не было больно. Ведь это было быстро, да?»
В горле собрался ком. Я почувствовала, что мои уши прижались к голове, и была рада, что находилась под небесным бандитом, и что наша тарантайка скрывала от него мои эмоции. Я открыла рот, но сил говорить у меня не было. Я не могла сказать ему. Он этого не заслужил. Она была его самым близким другом, сестрой, матерью и лучшим другом в одном лице, и это было слишком ужасное и тяжелое знание. Боль от знания того, что, возможно, какая-то часть Твайлайт была еще в богине, жива, но больше не являлась собой, не была даже в здравом уме, и так было на протяжении веков. Я поняла, что собиралась солгать Спайку. Голос пони в моей голове зашипел: «Исковерканная доброта!» Но это был голос не моей внутренней маленькой пони, это был голос богини.
«Она умерла, пытаясь спасти других пони, Спайк. Это была благородная смерть».
Когда она умерла, она кричала чье-то имя. Не его ли?
«И еще. Я верю, что она думала о тебе с нежностью до самого конца. Думаю, что она была счастлива, что тебя не было с ней, что ты выжил».
Это была наглейшая, подлейшая ложь. И ни один пони бы мне не поверил, если бы услышал это вживую. Моя мордочка меня бы выдала. И даже ни один дракон, неважно, как сильно он нуждался в этом. Еще одна долгая пауза.
«Спасибо, Литл Пип».
Механический голос Прайдбота не мог передать эмоции, но я все равно была почти уверена, что глубоко в своей пещере могучий дракон Спайк плакал.
«Ты нашла ее тело.
Ее похоронили!» Я почувствовала, что мое сердце разрывается. Спустя мгновение паники я еле смогла выдохнуть.
«Нет, Спайк. Я видел ее смерть в записи. Но после того, как она умерла, богиня поглотила ее тело».
Спрайтбот молчал. Молчал и наблюдатель Спайк в его лице.
«Я собираюсь покончить с богиней», — сказала я.
И на сей раз каждое мое слово было чистой правдой.
«И если каким-то чудом там что-нибудь осталось от Твайлайт, я позабочусь о ее покое».
Ярость шторма била по пустоши большую часть ночи и, истощив свой гнев, обернулась с легкостью почти мирного дождика, словно бы посапывающий во сне Яогай. Мы добрались до стойла 29 в тот зловещий час тьмы, имени которого я не могла вспомнить. Я ласково попросила Пейерлайт остаться и охранять небесный бандит. Учитывая обилие монстров, с которыми мы сталкивались в Фетлоке, прежде это было разумной предосторожностью. Но по правде я просто не хотела приводить радиоактивную птицу на новую базу отступников. Отступники, чья броня стальных рейнджеров несла на себе красные полосы, приняли боевые стойки при нашем приближении. Я видел их напряженность. Мигом позже мягкий свет вспыхнул вокруг нас, и шелковый голос в Вильветри Меди прозвенел во мраке. «Приветствую вас, последователи Эпплджек. Мы, Литл Пип и ее окружение, уповаем на ваше гостеприимство и просим аудиенции у Стилхувза». Было неудобно слышать, как Вильветри Меди называет нас так. Я не заслуживала такого почета или внимания. И более того, я не хотела, чтобы мои друзья думали о себе таким образом. Но так или иначе, увидев, как отступники расслабились, я испытала благодарность за ее дипломатичность. Два бывших стальных рейнджера отправились сопровождать нас на пути к дверям стойла 29. Я с дрожью вспомнила свое последнее посещение этого места. С тех пор новые следы ожогов украсили стены тоннеля обслуживания. Усыпанные гильзами полы и темные следы говорили о свирепых боях между отступниками и стальными рейнджерами за контроль над стойлом и крестоносцем внутри. Один из сопровождавших нас рыцарей подал знак кобылке рыцарю, стоящей за пультом. Магическая силовая броня охранницы была соединена кабелем с пультом управления, поэтому и даже не нужно было тянуться к выключателю. Послышалось змеиное шипение пара в клапанах, и механический манипулятор внутри стойла отодвинул тяжелую круглую дверь в сторону со скрежетом, от которого у меня свело зубы. Мы пошли дальше. Переступая порог стойла, я какой-то частью даже не верила, что снова вернулась сюда. Я еще слишком хорошо помнила свой первый визит в это место. К счастью, пройдя дальше, я обнаружила, что отступники нашли время, чтобы убрать тела. Двое молодых рыцарей уже заканчивали убирать обломки, которыми был усеян пол атриума. В прошлый раз я была озадачена необычной планировкой этого стойла. Оно не было похоже на стойло 2, но было не таким, каким стойло должно было быть. Теперь, после моего последнего визита, в стойло 2 это беспокойство исчезло. Память о родном стойле была запятнана смертью и разрушениями. Правильного стойла больше не существовало. Внутри последствия битвы были не меньше, чем снаружи. Одна из колонн атриума, ранее целая, была разбита вдребезги. Пол был поврежден так, как его мог повредить только автоматический гранатомет. Я мельком глянула в сторонку клиники и вздрогнула, вспомнив, как орудия атриума прижали нас здесь. Турели теперь были заменены новыми, покрашенными в цвета отступников, с трехяблочными символами. Я представила, что бы подумала Эпплджек, узнав, что ее кьюти-марка теперь на турелях, направленных вовнутрь стойла. Мой взгляд прошелся по серому потолку, затем ниже по боковым лестницам, опоясывающим унылые серые стены.
«Это помещение необходимо раскрасить», — угнетенно подумала я.
Два отступника провели нас вверх по лестнице на второй уровень. Я глянула на информационную доску, когда мы проходили мимо. Старые сообщения и записи были убраны, сама доска была отбелена дочисто. Ужасные послания, написанные на ней кровью пони, существовали теперь только в воспоминаниях. «Это место было последним пристанищем Винил Скретч», — напомнила мне маленькая пони в моей голове. «Гробница самого первого диджея Пон-3». Я быстро решила дальше не думать в этом направлении. Эти мысли привели бы во тьму. Мы проходили мимо пары дружески беседующих кабл-рыцарей. Одна тянула тележку для мусора, другая шла позади нее. «В самом деле, развесить здесь несколько цветных плакатов, не говоря уж о том, чтобы бросить парочку ковриков. Может, занавески повесить?»
«Это место совсем не богато на окна», — сказала другая. «И не думаю, что старейшина Стилхувз примет такого рода убранство».
Я скрыла свой смешок копытом.
«Верно. Но, скорее всего, он будет за идею плакатов».
«Ну, удачи в поисках подходящего нам. На всех МВТТ-шных плакатах только надпись «Прогресс» и какая-нибудь высокотехнологическая новинка. С министерской кобылой я еще ни одного не видела». Проходя мимо, я вспомнила о двух кобылках, чьи министерства никогда не хвастались их мордочками, Эпплджек и Рерити. Одной, потому что ее министерство не хотело воздавать ей почести, другой, потому что она сама не желала их принимать. У Стилхоза, чья любовь к Эпплджек была непоколебима, в хижине была ее статуэтка «Будь сильной». И я подозревала, это был самый лучший ее образ, который они смогли бы найти. Я инстинктивно предполагала, что Стилхофс занял офис смотрительницы, но когда сопровождающие свернули в отдел безопасности, я вспомнила, что в стойле 29 не было офиса смотрительницы. Призрачное ощущение этой неправильности снова мелькнуло на задворках моего разума. Стилхофс расхаживал по комнате, разговаривая с темно-рыжей кобылкой с короткой желтой гривой, в которой я сразу признала бывшую звездного паладина Кроссроудс. Она не носила броню стальных рейнджеров, ни перекрашенную, ни стандартную. В самом деле, должны же они ее когда-нибудь снимать. Кроме Стилхуза, конечно же. «Теперь его называют старейшина», — ошеломленно подумала я, глядя на нашего бывшего компаньона.
«Не можем отправить с ним целый отряд», — возражал Стилхуз. «В этом случае в стойле 29 останется угрожающее малое число обороняющихся».
Я еще не знала, о чем шла речь, но уже отметила крайнюю необходимость удержания отступниками стойла 29. Если бы стальные рейнджеры его захватили, то все остальные отступники, пришедшие сюда в поисках убежища, попали бы в ловушку.
«А если отправить лишь небольшой почетный караул, наверняка можно спровоцировать нападение», — спокойно возразила Кроссроудс. «Мы не можем сказать нашим ребятам, чтобы они отправлялись на такое опасное дело с недостаточным количеством бойцов».
Но Стилхуфс был с этим не согласен.
«Они рейнджеры Эпплджек. Идти на опасные дела ради других — это именно то, что нам и следует от них ожидать. И что они должны ожидать от самих себя.
Каждый из нас должен стремиться на помощь невинным, не задумываясь о собственной безопасности. Но в данной ситуации нет невинных и нуждающихся спасений. Здесь передача заключенного на территории врага. Это другое», — настаивала Кроссроудс. «И ты это знаешь». Отступники по обе стороны от нас смиренно и молча стояли. Я подумала, что надо бы обозначить наше присутствие, хотя бы прочистив горло. Не из-за нетерпения, но чтобы удостовериться, что оба лидера новой фракции знали о неприватности их рассуждений. Мне стало казаться, что я невежливо ожидаю, а подслушиваю.
«Стальные рейнджеры, открыв огонь по нашим паладинам, рискуют попасть в своего старейшину», — парировал Стилхуфс, но затем, похоже, передумал насчет сказанного. «Вообще-то, если стальные рейнджеры убьют старейшину Чиза во время атаки, то так для нас может оказаться даже лучше, в долгосрочной перспективе. Если его просто отпустить, то в будущем это может обернуться множеством проблем и смертями отступников».
Кроссроудс вздохнула и понимающе улыбнулась. «Да, но мы не должны допускать таких мыслей. Помни, мы хорошие пони». Стилхуфс заржал в ответ.
«Привет всем!» — выкрикнул Каламити. «Ну-ка вы, куда вы на этот раз ведете?»
Я заметила, что Вельвет что-то тихо промурлыкала. Нашему экскорту несколько не понравилось дерзкое вмешательство Каламити, но как только спорщики повернулись к нам, Кроссроудс одарила нас улыбкой.
«А, вы должно быть Каламити, Вельвет Ремеди, та самая зебра и, конечно же, Литл Пип!»
Я сердито посмотрела на Стилхуза.
«Та самая зебра? Серьезно?»
Но затем Ксенит сказала: «От тебя скоро весь мир узнает, малышка». И мое негодование стихло. Но в конце концов в его поведении наметилась справедливая переоценка взглядов. Правда, я не поверила, что лишь поэтому Стилхуфс таким образом отозвался о Ксенит. Хотя, выскажи я это, он сразу бы поспорил, что так оно и есть, и победу в этом споре я бы не одержала. Вельвет Ремеди вышла вперед и склонила голову, приветствуя их. «Да, это мы. И нашу спутницу Зебру зовут Ксенит. Мы рады, наконец, встретить вас, Кроссроудс». Стилхуф, казалось, посмотрел на нас скорее оценивающе, нежели формально или по-дружески, после чего ответил Каламити.
«Коттедж Чиз, старейшина Манхэттенских стальных рейнджеров, в настоящее время находится под домашним арестом. Мы провели переговоры и согласились вернуть его стальным рейнджерам Бреклинского креста».
«Бреклинского креста?» — из любопытства спросила я.
«Почему они просто не придут сюда, чтобы забрать его?» — удивился Каламити.
Кроссроудс, нахмурившись, ответила: как я подозреваю, по тем же причинам, о которых мы спорили. Скольким из нас стоит поручить доставку? Старейшина Коттедж Чиз потерял большую часть своих рыцарей при нападениях на стойло 2,29. Силы, удерживающие Бриклинский крест, сильно истощены, что объясняет их нежелание разделяться. Культак, вам вряд ли стоит тормошиться о том, что они могут напасть.
Они нет. Стилхуфс начал ходить по комнате. Остальные да. В любое время расположенные в Филадельфии силы могут нанести контрудар. В стойле 2 убили их старейшину. Они этого не забудут. И могут получить подкрепление от других групп стальных рейнджеров.
Кроссроудс потрясла головой. Хуффингтон все еще не отвечает. И Троттингем в таком беспорядке, что их старейшины навряд ли решатся посвятить свои силы чему-то другому.
«Разве что стальные рейнджеры полностью оставят Троттингем», — отметил Стилхуфс.
«На данный момент это может быть их наилучшим стратегическим решением. Но даже если они уйдут сейчас, для них будет тяжело объединиться силами Филадельфии для атаки, прежде чем вернуться на Шипони».
«Тяжело, но не невозможно»,
— Каламити, смеясь, прошептал Вильвет. «Я почти хотел сказать им, чтоб сняли комнату!» Я покачала головой. «Так они бы ту и выбрали!» Один из охранных интеркомов затрещал помехами, сопровождаемых голосом жеребца. «Старейшина Стилхуфс, сэр! Мои извинения за то, что прервал вас, но старейшина Коттедж Чиз требует свое медицинское кресло!» На заднем плане я услышала сварливый, но все же культурный голос очень старого жеребца.
«Все еще старейшина! И вы, предатели, должны выказывать надлежащее уважение!» «Я не вернусь в свою цитадель в капсуле, подобно багажу. Я вернусь с высоко поднятой головой». «Медицинское кресло?» — спросила я.
Стилхуфс простонал. Кроссроудс подошла к щиту интеркома и бегло взглянула на карту огней выше, чтобы определить, какую кнопку нажать, чтобы передать ответное сообщение. Вильвет Ремеди мягко заржала. «Ох, Пип!» Я сперва не совсем поняла, что она имела в виду, но при взгляде на мигающий огонек на карте мне стало ясно, где у них была тюрьма. Крыло обслуживания. Отделение пип-бак техников. Пока я смотрела, как коричневая кобыла искала свою кнопку, пони в моей голове пыталась разобраться, какие же чувства я должна испытывать, и беспристрастно остановилась на «не лишено смысла». «Старейшина Коттедж, идет дождь», — вежливо ответила Кроссроудс по интеркому. «Вы можете простудиться? Что, как вам известно, скорее всего, убьет вас. Ваша капсула жизнеобеспечения — единственный способ, которым мы можем гарантировать, что вы переживете поездку».
«Вы, сборище предателей, уже убили меня!» — парировал старейшина. «Мейнфрейм крестоносец в этом столе был моей последней надеждой, и вы растоптали ее. Приму ли я смерть от меча, измороси или чаши яда, я встречу свой конец с достоинством?»
Кроссроудс убрала свое копыто от интеркома и с беспокойством посмотрел на Стилхуфса. Стилхуфс размашисто подошел к терминалу, отодвинув Кроссроудс с пути и нажал на кнопку интеркома.
«Старейшина Коттедж Чиз», — прогрохотал его голос внутри терминала. «Это Стилхуфс. Наша беседа записывается. Пожалуйста, повторите свой запрос».
«Запрос?» — с раздраженной любезностью ответил старейшина. «Да. Я запрашиваю, чтобы сюда немедленно принесли мое медицинское кресло, и чтобы ваши рыцари помогли мне в него пересесть. Я вернусь на Бриклинский крест как пони, а не как багаж».
Кроссроудс покачала головой. «Мы не можем. Он может умереть». Стилхуфс вновь нажал на кнопку.
«Вы были проинформированы о риске для вашего здоровья. Если вы откажетесь путешествовать в капсуле жизнеобеспечения, то можете скончаться. Это то, чего вы хотите?»
«Будь ты проклят, Стилхуфс! Да, сейчас же принеси мне мое богиням проклятое кресло!»
Стилхуфс оглянулся на Кроссроудс и удовлетворенно усмехнулся, и, нажав на другую кнопку, потребовал.
«Кто-нибудь, принесите старейшине Коттедж Чизу его богинями проклятое медицинское кресло!»
«Стилхуфс!» — ахнула Кроссроудс. Но наш бронированный спутник уже принял свое решение.
«Он старейшина. У него есть право и власть принимать собственные решения».
Знакомый голос рыцаря Стоубери Лемонейд раздался из терминала. «Я займусь этим!» Звездный паладин Кроссроудс бросила мрачный взгляд, будучи недовольной решением ее нового старейшины. «Честно, я не думаю, что помощь в самоубийстве враждебного старейшина — лучший камень, который мы можем заложить в основу нашего движения». Ее тон смягчился. Вы полагаете, что Эпплджек одобрила бы это?» Я прямо чувствовал негодование в его исходящем из-под шлема взгляде. Его ответ пришел спустя несколько секунд.
«Не знаю. Это не те решения, которые она хотела бы принимать. Но в течение нескольких ближайших месяцев нас ждет множество таких же сложных решений, и выживание нашей фракции наиболее приоритетно. Эпплджек хотела бы, чтобы мы помогали пони Эквестрийской пустоши, как только можем. И мы не сделаем этого, если потерпим крах раньше, чем сможем подняться на ноги». «Литл Пип, что привело тебя сюда?»
— спросил Стилхуфс, как только его разговор с Кроссроадс закончился, и он ответил еще на несколько обращений.
«Я обещал, что присоединюсь к вам, но, как видишь, у меня полные копыта дел».
«Нам нужен твой совет», — сказал я ему. «Мы идем в руины Контерлота, и нам нужно знать, чего там ожидать и как лучше всего действовать, чтобы остаться в живых».
Кроссроадс ахнула. «Вы идете туда? Ну зачем?»
«Ты смерти своей хочешь, Литл Пип?» — опешил Стилхуфс. «Недостаточно того, что ты бросаешься на рейдеров? Почему ты постоянно находишь все новые, более экстремальные способы наказать себя, рискуя своей жизнью и зачастую жизнями тех, кто следует за тобой?»
Это было больно.
«Я сделала бы это в одиночку, если б могла. Но мы должны попасть в Министерство Крутости в Контерлоте. Но сама я этого сделать не смогу». «Агась!» — топнул Каламити. «Мы ценим, что ты не хочешь подвергать нас опасностям, Литл Пип. Но завязывай с этой своей херней прямо сейчас. Ни в какую еще одиночную миссию ты не пойдешь».
Филадельфия была еще свежа в головах моих спутников. «Насколько плохо то, во что мы ввязались?» — спросил Вельвет Ремеди. Стилхуфс негромко хмыкнул.
«Плохо? Не настолько, как раньше, но все равно плохо. Я правильно предполагаю, что вы уже четко определили, куда хотите попасть и что собираетесь сделать. Руины Контерлота не место для экскурсий».
Я кивнула.
«У нас две цели. Офис Рейти в Министерстве Стиля и хранилище в Министерстве Крутости».
Стелху вскинул. «Хорошо. Это вам на пользу. Когда попадете в руины, не позволяйте себе отвлекаться».
Его шлем повернулся по очереди, осматривая каждого из нас, и остановился на Каламити.
«А почему?»
— спросила я, озадаченная тем, что Стилхуфс, очевидно, ожидал, что нам будет проблематично придерживаться плана.
«Разве там в руинах есть еще кто-то живой, кому нужна наша помощь?»
«Нет», — твердо ответил Стилхуфс, — «в Контерлоте не осталось никого, кто подходил бы под ваше описание живого. И никакого, кто ждал бы от вас спасения».
«Как все мрачно», — негромко отметил Вельвет. Ксенит удивила меня, сказав: «Те, кто сохранил ход немного рассудка и догадался бежать из Контерлота, сделали это уже давным-давно. Остались лишь контерлотские гули. Но это не те гули, у которых сохранился разум. Это лишь пустые оболочки, полные некрояда, повторяющие последние в своих разрушенных жизнях шаги. Это зомби, раз за разом повторяющие шаблон, потому что это все действия, что они помнят».
Зебра нахмурилась.
«Помимо нападений. На это, похоже, они все способны. И будут жестоко убивать всех, кого почуют. Всех, кто не из их числа».
«Контерлотские зомби?» — пропела Вельвет. «Мило».
«Самая большая опасность заключается в розовом облаке», — сообщил Стилхуфс. «Оно просачивается во все, загрязняя, разлагая, убивая все, к чему прикоснется. За века облако превратилось во всего лишь в дымку. Контерлот впитал в себя большую часть, как губка, и теперь оно сочится из стен и улиц, медленно высвобождаясь по мере их разрушения».
Я кивнула. «Это я уже слышала.
Сейчас уже можно там выжить, если действовать быстро и осторожно. Некоторые пони могут пережить и разовое воздействие в несколько часов. Но идти на такой риск глупо. И не засыпайте там, проснуться вы уже не сможете. Ограничивайте время воздействия. Каждую секунду, проведенную на открытой местности, облако будет проникать в ваши легкие и кожу. Безопаснее в закрытых помещениях, уцелевших зданиях и туннелях, но только в тех, куда еще не проникло розовое облако. Вам нужно будут все лечебные зелья, какие вы сможете найти, и принимать их нужно будет регулярно. Их лечебная магия может обращать эффект воздействия облака, пока оно еще не причинило непоправимых повреждений. Лечащие повязки использовать нельзя. От них бывают, другие проблемы. Также вам будут встречаться карманы, где розовое облако осело и сконцентрировалось. Обходите их, если можете. Или пробегайте с максимальной быстротой, если нет. Хотя и не обладают лишь долей изначальной эффективности облака. Эти карманы могут убить вас за считанные секунды.
Вильвет Ремеди подняла копыта. Другие проблемы?
Стилху вздохнул. Я ведь уже рассказывал, почему не могу снять свою броню. Поверьте, вам действительно не захочется надевать что-либо, направляясь в руины Контерлота. Никакое защитное снаряжение не оградит вас от розового облака. К тому же, есть вероятность того, что при длительном или чрезмерном воздействии с вашей кожей может сплавиться все, что прикасается к ней в данный момент. Литл Пип, тебе нужно будет переносить все оружие группы при помощи телекинеза. Остальные должны брать оружие только тогда, когда будут его применять. Снаряжайтесь по минимуму. Исключение лишь для лечебных препаратов, потому что все ваши сумки будет нести Литл Пип.
Мне захотелось сказать ему, что вес не имеет значения, но потом поняла, что иметь как можно меньше объектов контроля — весьма здравая мысль.
Ну так ежели там спасать некого? Так чего ж ты волноваться-то насчет всяких отвлеканий? Контерлот явно не похож на место, где можно пошнырить по окрестностям. «Потому что Литл Пип до смерти любопытная», — ответил Стилхуфс. «А ты клептоман!»
«Мусорщик!» — поправил его Каламити, взмахнув крыльями. Стилхуфс оставил его замечание без внимания.
«Руины Контерлота пережили лишь единственный удар. Уже после апокалипсиса до меня дошли слухи о том, что после падения щита зебры произвели запуск мегазаклинаний, дабы окончательно разрушить город. Но даже если это и правда, то те ракеты своей цели не достигли. Контерлот удивительно хорошо сохранился, особенно там, где не бушевало розовое облако. В городе полное изобилие ценностей прежнего мира. И есть ли хоть малейший шанс, что вы не будете отвлекаться?»
Ксенит повернулась к Вильвет. «Видимо, на нас и будет возложена задача сберегания двух наших компаньонов от самих себя».
«Это еще не все», — предупредил Стилхуфс. «Розовое облако проникло во все, с чем соприкасалось. И деструктивные процессы превратили прежде безопасные объекты в смертельные ловушки. Среди таковых стоит отметить передатчики и спрайт-боты».
«Передатчики?» — переспросил я. «Ты имеешь в виду устройство, подключаемое к пикбаку, вроде того, что мне дала Блэквинг?»
Закованный в силовую броню Гуль кивнул.
«Они обрели широкую популярность среди контерлоктской элиты перед самым концом. Пикбаки стали самым желанным аксессуаром. А уж владеть дефицитным передатчиком было престижнее некуда».
Стилхуфс издал сухой, без всякого намека на наличие шутки смешок.
«Теперь же розовое облако глушит и искажает их сигналы. Не знаю, как это можно объяснить, но шум, который они сейчас издают, имеет в себе некую некромантическую составляющую. Если вдруг окажетесь в зоне действия передатчика, то вы должны либо уничтожить его, либо немедля уносить копыта. Думаю, вам не захочется узнать, как именно вы умрете, если поступите иначе».
«Ты, должно быть, шутишь, да?»
— с удивлением сказала я. Моя оценка опасности руин Контерлота со свистом пронеслась мимо смертельных в зону откровенно безумных. И как же я собиралась провести всех невредимыми через это?
«Хотелось бы», — проворчал Стилхуз. «Раз уж вы собрались идти туда, то мне придется составить вам компанию. Одними советами тут не поможешь, вам нужен проводник. Кто-нибудь, кто знает город, и сможет как можно скорее доставить вас туда, куда вам нужно».
Я глубоко и с облегчением вздохнула.
«Это очень много для нас значит, спасибо тебе. Мы в тебе действительно очень нуждаемся».
«Мы тоже по тебе скучали», — промурлыкал Вильвет. Стилхуфс топнул и заржал.
«А мы, возможно, сможем оказать тебе ответную услугу», — предложил я. «Тебе не понадобится вверять доставку старейшины коттеджа кому-либо из своих отступников. Кстати, куда там его везут-то?»
«Бреклинский крест», — ответил Каламити, ухмыляясь. «Литл Пип права. У вас есть я и небесный бандит. Мы и сами за полдня осилим дорогу». Кроссроудс, которая большую часть нашего воссоединения хранила молчание, вдруг произнесла. «Чудная идея. Но как бы ни ценили ваше желание помочь, мы все равно не можем позволить вам сделать это в одиночку. Во время обмена потребуется присутствие представителей рейнджеров Эпплджек».
Стилхуфс, похоже, уже обдумал это.
«Нет, хватит и одного представителя довольно высокого звания».
«Мне показалось, или его голос и впрямь прозвучал чуть радостнее?»
«То есть меня?»
«Стилхуфс был снова с нами!» Маленькая пони в моей голове тихо и радостно визжала. «Мы опять оказались вместе!» Дверь станции безопасности скользнула вверх, и я вышла в холл. Стилхуфс был рядом со мной. Везде включились сигналы тревоги.
«Что?»
Я споткнулся и начала оглядываться.
«Мы атакованы!»
Стилхуфс развернулся на копытах и вернулся на станцию безопасности.
«Звездный паладин Кроссроадс, доложить!»
«Я не знаю, сэр!» Сказала Кроссроадс, метаясь между мигающими мониторами и панелями. «Периметр безопасен. Нет контакта с врагом на входе». Звездный паладин остановилась. «О, гадство! Нападение произошло изнутри. Идут сообщения о взрывах в крыле обслуживания».
«Коттедж!»
— зарычал Стилхуфс и бросился к коммуникатору внутренней связи.
«Пони, доложите, что происходит у вас там внизу?»
«Нет ответа».
«Кросс, дай метки на каждого пони в 100 или 29 и скажи мне, что у нас есть метка проклятого кресла коттеджа».
Мы с друзьями вернулись в отдел безопасности и стали смотреть, как подсвеченная карта стойла начала наполняться метками. Я знал об этой процедуре, хоть никогда раньше не была ее свидетелем. У всех пип-баков были метки, по которым можно было найти их носителей. Именно таким образом смотрительница и намеревалась отыскать Вельвет Ремеди, и именно поэтому Вельвет уговорила меня снять ее пип-бак. Броня остальных рейнджеров тоже предусматривала такую функцию, что было весьма ожидаемо. А что насчет пони, не носивших свою броню, как Кроссродес? Карта стойла уже заполнилась метками, но две из них выделялись из общего числа, потому как находились в несуществующей, согласно карте, части стойла, на пустом месте, на котором должен был быть офис смотрительницы. Одна из двух отметок была красной.
«Это кресло старейшины», — заявила Кросс.
«Где?» Я знала, где.
«Мейнфрейм, крестоносец!»
Я, правда, не знала, как Чиз смог оказаться в отсеке, в который даже Шедоухрон не знала, как попасть. Но секунду спустя поняла, что удивляться тут не стоит. Старейшина Кота Чиз был в тесных связях со старейшиной Блюберри Сейбер, а цитадель последней располагалась как раз в штаб-квартире самой Столтек. И там, конечно же, были планы всех стойл. Неудивительно, что они знали о каждом стойле гораздо больше их обитателей.
«Че же он хочет сделать-то?»
— зажал Каламити. «У него же нет той книги, из-за которой весь сыр-бор. То, что он с себя загрузит, ту машину его не спасет».
«Нет», — ответил Стилхуфс. «Коттедж продолжал посылать рейнджеров в руины Кантерлота за той книгой. Вот только никто оттуда не возвращался. Но, по-моему, сейчас ему уже все равно».
«Даже если то, что окажется в машине, не будет им самим», — предположила Кроссроадс, «он вполне может воспринять это как живое наследие», — захрипел интерком. «Старейшина! Стилхуфс!» — вещал чей-то запыхавшийся голос. «Старейшина Коттедж! Он сбежал!»
«Я вижу», — ответил Стилхуфс. «Как?»
«В его кресле, в закрытом ящике оказались импульсные гранаты».
Стилхуфс топнул. «Неужели никто не проверил кресло на наличие оружия перед тем, как отдать его противнику?»
«Но, сэр, это же личный ящик старейшины, и он был под замком».
Кроссроадс негромко добавила. «Видимо, они не могут просто взять и отбросить чувство уважения, укоренявшееся в них десятилетиями. Я тоже с большим трудом решилась бы вламываться в личные вещи старейшины». «Этому миру нужно больше Литл Пип», — буркнул Стилхуфс.
Глядя на карту, в разговор включилась Вельвет Ремеди. «А кто это там с ним?»
Звездный паладин Кроссроадс повернулась к терминалу, просматривая сведения на его экране. Затем, обернувшись к нам, ответила.
«Рыцарь Строубери Лемонейд».
Стилхуфс встрепенулся. Кроссроадс продолжила озвучивать отчет с терминала.
«Матрица заклинания ее брони повреждена. Она парализована».
«У него заложник».
Я присел у стены между станцией безопасности и двумя номерами ОВП, некогда принадлежавшими Шедоухорн и Винил Скрэч. Защитная панель лежала рядом с моими копытами. Я подключил свой пип-бак к скрывавшемуся за ней разъему узла доступа. Со своего пип-бака я могла видеть помещение через камеру, изображения с которой были доступны только для пони, имеющих доступ к этому узлу. Даже со станции безопасности к ней не было доступа. Я видела мейнфрейм-крестоносец, гигантский столб с ответвлениями, достающими до меньших мейнфреймов, вдоль стен, как спицы в колесе. Я видела обездвиженную Стоубери, лежащую в своей отключенной броне. Ее шлем был снят, обнаруживая очень симпатичную молодую кобылку. Ее шерсть была розовая, а грива имела нежный желтый цвет. Ее окрас показался мне инверсией Флаттершай, хотя ее грива была коротко отстрижена, как лучше для тех, кто постоянно носит металлический шлем. Она с ненавистью смотрела на старого морщинистого немощного пони со шкурой цвета овсянки, восседавшего на продвинутом инвалидном кресле. Со слов Стилхуф, за это кресло было реквизировано старейшиной из разрушенной больницы Министерства мира, наряду с несколькими системами поддержки жизнеобеспечения и другим высокотехнологичным медицинским оборудованием. Множество трубочек постоянно подпитывали ветхое тело старейшины, тело, которое оставалось живым исключительно благодаря медицине и стойкому желанию жить. Старейшина возился со шлемом, покрытым драгоценными камнями и лампочками и подключенным, как я могла уверенно предположить, к блоку мейнфрейма, крестоносец, ответственному за перенос отображения мозга. Устройство должно было находиться на голове пони, покоящегося в баке с гелем под ним. Коттедж Чиз был скован невозможностью физически переместить себя из кресла в бак, так что он отстегивал шлем. И пока я наблюдала, это ему удалось. Шлем поплыл по воздуху в направлении его головы, затем остановился, когда несколько жизненно важных кабелей, до сих пор связывающих его с остальной частью машины, достигли своего предела. Старейшина начал маневрировать креслом, пытаясь придвинуться достаточно близко, чтобы достать головой шлем. Мне внезапно пришло в голову, что старейшина Чиз был первым, нет, вторым единорогом, которого я видел среди стальных рейнджеров. Их шлемы были не очень-то рассчитаны на рога. Я задумалась, а не отрезал ли он свой рог для ношения брони? Это, конечно, могло быть знаком верности стальным рейнджерам, но даже если и отрезал, то рог отрос снова, а я и не думала, что такое могло случиться. Это было бы светлой новостью для будущего Сильвер Белл. Или же, я вдруг поняла, он мог подняться по ступеням иерархической лестницы для стальных рейнджеров, что не носили брони. У них, в конце концов, были единороги, вроде той, чей труп я нашла в Ол-Олне. Писцы, так их вроде называли. Научные работники. Я знала, что Стилхуфс искал способ попасть внутрь комнаты. Коттедж определенно попытался бы использовать Strawberry Lemonade как заложницу. Хотя я-то знала, что Стилхуфса этим не остановить. К счастью, у меня была другая идея.
«Привет, старейшина Коттедж», — сказала я через терминал. «Я Литл Пип. Я взломала комнату, чтобы попросить вас не делать этого».
Старейшина нахмурился, но проигнорировал меня, попытавшись передвинуть свое кресло в более удобное положение рядом с баком.
«Остановите его!» — закричал Ламонейд. «Делайте, что должны! Пустите в комнату газ!»
«Заткнись!»
— почти дружески сказал старейшина. Затем, обращаясь ко мне, заявил.
«Любая попытка вмешательства будет стоить жизни этой юной предательницы!»
«Я тебе не дамочка в беде!» — огрызнулась она. «А рыцарь рейнджеров Эпплджек! Я не буду вашим орудием! Если б могла, я взорвала бы себя, чтобы вас остановить. Я готова к этому!»
Сначала меня коснулось теплое чувство гордости за Строубери. «Славно сказано, девочка!» Потом я моргнула. Ничего из того, что я видела, не давало повода думать, что броня стальных рейнджеров может такое. Но потом я предположила, что это зависит от нагрузки боевых сёдел.
«Но ты ничего не сможешь сделать!»
Невозмутимо ответил старейшина.
«Так что прекрати свой лепет!» «Это не спасет тебя!»
Пыталась я вразумить Коттеджа через терминал.
«Ты должен знать, что разум, который ты создашь внутри крестоноса, на самом деле будет не твоим!» «Я прекрасно осведомлен об этом!» — ответил старейшина. «Я не дикарь!»
Он наклонял и напрягал шею, стараясь достать до шлема. Он был уже близко, но оставалось еще несколько сантиметров пространства между шлемом и немногочисленными клочками его гривы.
«Тогда почему?»
— спросил я жалобно, пока мой пи-бак сканировал соединение терминала.
Пусть мое тело и душа не выживут, но мой разум продолжит существование. Это восстание потерпит крах, и когда остальные рейнджеры вернут себе это место, мой разум будет здесь, чтобы повести их в будущее. «Какое будущее?» – парировал я. «Все, что вы делаете, это разграбляете и копите технологии. В то время как другие пони строят новый мир, вы прячетесь в своих цитаделях. Много ли руководства для этого нужно?»
«Ты невежественная вошь!» – с досадой крякнул он, болезненно подвинувшись в кресле.
«И тебе никогда не понять!»
«Тогда вразумите меня!»
Предложил я чуть более резким, чуть мне хотелось бы голосом.
«Сама вразумись!» — ответил он. «Посмотри по сторонам, если у тебя есть глаза и ум, чтобы постичь смысл окружающего тебя. Эти племена не имеют будущего. То, что ты принимаешь за прогресс, — лишь краткая остановка на пути к полному уничтожению.
рейдерами, бандитами, работорговцами становится больше пони, чем толпиться вокруг погибающих островков цивилизации. Лишь Красный Глаз заправду стремится построить новый мир. И ты видела, до чего он опустился в своих попытках навязать свое мировоззрение?
Ну, по крайней мере, Красный Глаз действительно что-то делает.
Все, что он делает, это вонзает ядовитый кинжал в сердце всего рода пони. Сказав это, Чиз подвинулся дальше и так напряг свою шею, что его начало трясти, а зубы с болью стиснулись. Но все-таки ему удалось надеть шлем на голову.
«Ты действительно считаешь, что какое-то общество, вышедшее из созданных им темниц страдания, будет представлять собой нечто иное, нежели сборище выродков и уродов?»
Я сжалась, боясь, что он может быть прав.
«Но как же стальные рейнджеры? Что хорошего выйдет из воспитанных вами кровавых убийц?»
«Мы не делаем вид, будто создаем общество», — сказал мне старейшина Коттедж. «Мы лишь собираем то, что понадобится тем, кто будет его создавать». Стальные рейнджеры переживут это бедствие через поколение, когда вы, испорченные твари, не имеющие права называть себя пони, наконец-то полностью сдохнете. Они выйдут на свет очищенного от вас мира. Мы возродимся, как феникс из пепла, но не как это богиням противный жар феникс, а как истинный и чистокровный, неся за собой славу и знания былых времен, чтобы создать новый мир, принадлежащий настоящим пони.
И ты будешь направлять их?
«Да!» — рявкнул он и, хмыкнув, запустил сканирование для психического переноса.
«Ты будешь править ими?»
«Конечно!»
«И что же поможет тебе не превратиться в тирана?»
«Собственно говоря, что поможет тебе не совершать тех же ошибок, что совершила старая Эквестри?» «Все, чем ты обладаешь, — это знания и научные разработки, которыми владели пони перед войной. Ничего из того, что ты сохраняешь, не убережет их от подобного финала в будущем». Аппарат зажужжал. Драгоценные камни на шлеме начали светиться. Замигали огни.
«Я уберегу», — уверенно заявил старейшина. «Мой интеллект, мои суждения, не затронутые эмоциями и разлагающейся эгоистичностью, которые однажды привели пони к краху, а теперь хотят снова. Пожалуй, это к лучшему, что я так и не завладел этой книгой. Это лишь сделает меня мудрее».
«Ты же станешь бессердечным», — грустно заметил я. «Будешь лишен сострадания. Тебе будет недоставать всякой добродетели, которая делает пони достойными спасения. Именно добродетели наших сердец делают нас чем-то хорошим. Именно они могут сделать нас чем-то выдающимся». Старейшина с тревогой вздрогнул.
«Подожди! Что ты делаешь?»
«Останавливаю вас», — вежливо ответила я. «Вице-президент Стоилтек предоставила Шэдоу Хорн коды для полного отключения крестоносца в случае, если он будет предоставлять угрозу. Мне следовало использовать их раньше. И я делаю это прямо сейчас».
«Нет!»
«Мне очень жаль, мистер Коттедж. Но в этой пустоши нет места для холодного, бессмертного деспота, который будет загонять этот мир в свое бездушное видение будущего». Я ввела код. Стоило 29, погрузилась во мрак. Примечание. Максимальный уровень.